Мы изучаем труды Баальсулама, статья 50, страница 55, заголовок, седьмой пункт, движение как признак жизни. На сайте КАП-ТВ вы можете найти материалы учебные. Статья «Тайна зарождения в рождении», пункт 7, «Движение как признак жизни», «Неживое, растительное, животное и человек». По признаку духовной жизни, все творение делится на два типа — неживое, растительное, животное и человеческий уровень. Неживое, растительное и человеческое, неживое, растительное считается совершенно мертвым, а жизнь — это сила движения. Известно, что начало духовной жизни начинается с двух противоположных действий. И когда он рождается духовно мертвым, пока не пробуждает его к духовной жизни с помощью подталкивания, потому что его келим готовы получить духовную жизнь и духовное движение еще в чреве матери. Но в момент его рождения и проявления его в духовный мир, на него духовно охлаждающе действует окружающая духовная среда, совершенно незнакомый ему, и после этого духовного сокращения снова должен расшириться до его предыдущей меры. И эти два противоположных друг другу духовных действия, духовное сокращение и расширение, вместе называются первым шагом, вздохом духовной жизни.
Секунду, еще раз прочитай.
Перечитываем. Пункт 7. Движение как признак жизни. Неживое, растительное, животное и человек. По признаку духовной жизни все творение делится на два типа. Неживое, растительное, животное и говорящий уровень, медабер. Неживое, растительное и животное считается духовно мертвым, а говорящий уровень считается, определяется как живой. Признаком духовной жизни считается способность духовного движения. Известно, что жизнь начинается с двух полностью противоположных действий.
То есть на неживом, растительном, животном уровнях нет тех действий, о которых он нам объясняет. Неважно, будь то люди или такие-то виды, такие-то люди, имеется в виду те, которые находятся на уровнях неживой, растительной, животной, а есть такие, которые находятся на уровне говорящей. И...
потому что и говорящий также рождается духовно мертвым, пока не пробудят его к духовной жизни с помощью подталкивания. Его келим готовы получить духовную жизнь и духовное движение еще в чреве матери. Но в момент его рождения, явление его в духовный мир, на него духовно охлаждающе действует окружающая духовная среда, совершенно незнакомая ему.
Это то, что мы чувствуем на нашем пути, да? Конечно же, не говорится о животном, которая рождается как младенец от своей матери и так далее, а говорится о духовных понятиях. Но как Каббала не говорит о зоологии.
И в духовно рожденном происходит духовное сокращение.
То есть, что он говорит, что и говорящий уровень, то есть тот человек, который сейчас родился, то есть то понятие, которое подобно Творцу, свойства, которое находится сейчас в развитии в ком-то, когда он рождается, этот человек, исходя из уровня неживой, растительной, животной, и эта часть уже будет развиваться, он еще как мертвый пока еще. То есть нет у него со своей стороны еще никакого движения, пока его не пробуждают с помощью подталкивания. В чем эти подталкивания, давления? Потому что его келим готовы получить духовную жизнь и духовное движение еще в чреве матери, то есть в высшем, когда еще нет собственного движения, еще он не чувствует, что есть в нем что-то. И когда он выходит в среду мира, она действует на него охлаждающе. То есть еще больше сокращает его вроде бы и останавливает, и формирует. И он не привык к этому миру, никогда мы не готовы к этому охлаждению, которое приходит к нам от следующего состояния. И тогда это приводит к сокращению. То есть он обязательным образом начинает чувствовать, насколько его чувства и разум не действуют на всей плоскости, как раньше, но он чувствует, насколько он сокращен, насколько он слаб, не способен, не в силах и не в разуме, и не во всей своей внутренней сути что-то выполнить и понять, и почувствовать. Это называется, что он приходит к сокращению. А после первого духовного сокращения он снова готов духовно расшириться до своего прежнего состояния. Он не знает в точности это прежнее состояние, прежняя мера, потому что человеку трудно измерить эту глубину, сколько это новые келимы, и с того момента, когда он сократился и снова как бы заполняет то же пространство своим пониманием, ощущением, которые были, это уже другие келимы. Потому что, ну, почитай.
И два этих противоположных друг другу действия, духовное сокращение и расширение, вместе называются первым шагом, вздохом духовной жизни. Но иногда наблюдается слабость в духовных родах, отчего духовно ослабляется и духовно новорожденный человек, и в нем не возникает духовного сокращения. Но в случае получения охлаждающего воздуха окружающего мира он слаб для воздействия на него сокращений, поэтому новорожденный умирает.
Подобно нашим товарищам, что если есть какое-то давление, и это неприятно, они не способны выдержать этого сокращения, получить его. И тогда мы видим, в результате этого действия выходит духовно мертвый и остается только материальным животным.
То есть у него пропадает возможность, чтобы зародилась в нем жизнь.
Потому что он не может из сокращения снова прийти к расширению.
В результате пропадает возможность создания места, получающегося в результате последовательных сокращений и расширений, куда могла бы войти жизнь. А без духовного сокращения нет, естественно, и духовного расширения.
Насколько он способен сократиться? Сокращение, хотя есть давление, изменение состояния, не зависящее от человека, он должен воспринять это, понять, находиться в этом. Может быть, может и воспринять это в понимании, в ощущении, в благодарности, да? Есть. Разные состояния, а затем расширение. Это зависит, в каком виде он собирается расшириться. Или же это только для того, чтобы в ответ почувствовать, что он управляет состоянием и должен это сделать из-за силы почести, силы власти, из-за страха, всех видов страха. Или для того, чтобы предоставить вследствие этого места Творцу раскрыть то пространство, которое он ему раскрывает. И здесь, по сути дела, в этом сокращении и расширении все изменения в ступенях, на каждой ступени, на каждом шагу эти биения все время происходят с человеком. Только вопрос, как он ими пользуется, как он относится к ним. Да.
Потому что ни в коем случае невозможно духовно расшириться больше своих границ. А поскольку нет сокращения и возможности расшириться, нет возможности духовного движения. Признак пригодности к духовной жизни — наличие в нем силы совершить хоть какое-то духовное сокращение от какой-либо причин. И тогда в сокращенное духовное место входит свет жизни и производит духовное расширение. Таким образом, происходит первое духовное движение.
С помощью света, возвращающего к источнику, который дает ему немного в этом расширении, в ответ свойства отдачи. В чем-то.
И поэтому не прекратится его движение, и он становится живым благодаря движению. Первое духовное движение — это называется нешама, душа, то есть дыхание жизни, как сказано, вдунул в его ноздри дыхание жизни.
То есть уже часть, душа — это все кли человека, но это уже часть, первый вздох. Как бы раскрытие пространства, раскрытие кли, нешама первого.
Но в духовно неживом растительном или животном человеке нет силы совершить внутреннее духовное сокращение от какой бы то ни было причины. А потому свет духовной жизни не может облачиться в него, чтобы вызвать духовное расширение. Но закон таков, что его нельзя приступить, что без сокращения и расширения кли не может расшириться за свои пределы. А потому духовно неживой растительный и животный человек, он духовно мертв.
То есть мы не можем подняться на уровень жизни, который называется отдачей, но только в случае, если смогут родиться от них свойства человека, которые смогут выдержать сокращение и смогут сами создать расширение со своей стороны.
А духовно говорящий, то есть человек, пригоден к духовной жизни, но он рождается мертвым, как сказано выше, потому что необходимо нечто, причина, вызывающая первое духовное сокращение, которое самостоятельно он произвести не в состоянии. И это духовно-холодный духовный воздух, под воздействием которого происходит сокращение, и он приходит вследствие занятий Торы и добрыми делами.
Да, если он сможет выдержать это охлаждение, тогда продвинется. Об этом сказано, что праведники пойдут по этим путям, а грешники оступятся на них. Вопросы? Да.
Илан из Петахтиквы спрашивает, почему после того, как Творец кого-то пробуждает, после этого он дает ему успокоиться, умереть.
А что же он должен сделать? Вроде бы продолжает давить на человека, нет такого. Как такое может быть? Что такое? Это действие какой-то машины души или искусственного сердца? Как может быть такое? Так это действует только для того, чтобы вернуть жизнь, а затем оставляют, а если нет, то оставляют человека, если он умирает, умирает, если он не способен. То есть, что здесь есть? Здесь должен быть свободный выбор. То есть, в тот момент, когда я чувствую, что действуют на меня эти силы сокращения и расширения, которые должны действовать, что что-то действует на меня, я должен убежать в группу, я должен быть принят ими и включиться в них буквально сердцем и душой во всех действиях, во всем, что они делают. Рассмотреть и делать, смотреть и делать, как ребенок на взрослых. Вот и все. Это свободный выбор. А кроме этого, нет. В соответствии с этим я даю возможность свету продолжать работать со мной в этом сокращении и расширении. Конечно же, действия приходят свыше, сила свыше, включение свыше, но при условии, что я готов к ним, и я готов, насколько я включился в группу, это на протяжении всего пути, мое включение в группу должно быть все более сильным, как бы это сказать, все более и более внутренним, в соответствии со ступенью. И в соответствии с этим я дам возможность свету действовать на меня. Это всего лишь мы всегда изучали, только здесь он описывает это в таком виде, да?
Йосеф из Иерусалима спрашивает, какие вещи вызывают внутреннее сокращение в духовной работе?
Человек не получит сокращение от высшего света, если он не готов, если он не включен в группу, не слит с Творцом, не слит с Учителем, с источниками, короче, которые в целом дают ему Тору, средства и источники для изменения в человеке, пока он не включается в них настолько, что он может воспользоваться их помощью, что если дадут ему сейчас сокращение, тогда он сможет преодолеть их, его. Если он совершенно не готов к этому, ему ничего не дают. Он вообще находится вне действия света. Мы уже говорим о людях, которые пришли к какому-то контакту со светом, но в тот момент, когда свет начинает действовать, тут уже существует действие выбора со стороны человека. То есть свет вроде бы принимает в расчет вещь простую. То есть человек приложил усилия и достиг состояния, когда он достоин сейчас получить сокращение, то есть небольшое давление, для того, чтобы он сократил вот это пространство своего эгоизма, тот круг, в котором он находится своим эгоизмом и властвует, чтобы он сократил его. Это сокращение происходит с помощью света. Но затем приходит возможность свободного выбора. То есть он принимает в расчет. Потому что это силы, которые действуют одна против другой. И мы как бы говорим, что он принимает в расчет. Это сила, действующая в келим. И если есть у человека возможность свободного выбора, как он подготовил это себе при определенных условиях и приложил усилия, чтобы свет на него подействовал и произвел сокращение, тогда действует на него в виде сокращения. Сейчас вопрос, что делает человек. Здесь это белое место, да? Белое пространство, которое он должен заполнить именно своим усилием. И нам трудно здесь понять, как в четком детерминистическом виде, когда ясны все силы, все условия и реализация вокруг человека, как здесь появляется возможность свободного выбора, в чем именно она заключается, если я нахожусь как часть, которая зависит от всех действующих на меня сил. Ну и что здесь происходит? В чем выражается этот свободный выбор? Чтобы я сейчас пришел в группу, включился в нее и так далее, и так далее. Почему я приду или нет? Это зависит от моей подготовки. Где есть эта составляющая? Приду я или нет? Если это во время подготовки, это не свободный выбор. Подготовка — это подготовка, она достаточна или нет, и так далее. То есть уже не нужен тот момент. Свободным выбором называется, когда я в этот момент произвожу действие. Но если все действие, которое я произведу, уже полностью сформировано с помощью всевозможных моих предыдущих усилий, это не свободный выбор. Но мы еще поговорим об этом, да.
Алекс из Хадеры, он хочет выяснить, это сокращение, действует это против эгоизма?
Мы не способны ничего сделать, это делает свет. Свет делает, мы не способны. Я могу делать витки в воздухе, это мне не поможет восьмерки делать. Я должен оставить свое желание получать? Нет. А иначе я что, меняю корову на осла, если я не оставляю его? Ну?
Спрашивает Рои из группы Яшаркель. Внутреннее сокращение является хисароном, потребностью?
Это не потребность в том отношении, что это не в понимании отрицательное. Недостатка. Это происходит с помощью света, возвращающего к источнику, когда я начинаю видеть свои желания, что они как бы не получают то, что они хотят. Но это произошло благодаря тому, что мое желание уже стало более глубоким, более выясненным. И то, что наполняло меня раньше, властью, ощущением, ориентацией в чем-то, сейчас не наполняет уже. Желание, которое становится более глубоким, я раскрываю, что предыдущая ступень уже не существует, а более глубокое желание раскрывается уже как пустое, незаполненное. И это называется сокращение. То есть со стороны килим — это расширение килим, а со стороны ощущения — это сокращение. Я, по сути дела, в этом сокращении высвобождаю место для следующего наполнения. Это как ночью готовят килим к дню. Да.
Шай из Реховата спрашивает, что такое сокращение и расширение в группе и в интегральном воспитании?
Нет, нет, нет. Хватает нам пока что, чтобы каким-то образом впитать это, хорошее слово, впитать это индивидуально. Лучше не путать людей интегральным воспитанием. Ну, где ты? Ты закончил отрывок?
Заголовок «Виды сокращений».
Но если есть вопросы, то задавайте несколько, или почитаем, да?
Когда человек чувствует сокращение во время подготовки, он хочет произвести действие, приблизиться к группе, войти в нее, влиться, но чувствует внутреннее противодействие. В чем тут, где тут эти весы, которые помогут перевесить в сторону включения в группу, или она останется в своем противодействии и уйдет в конце концов?
Удача, везение. Да? Если понравится Творцу, то да, если нет, то нет. Я не могу объяснить тебе, пока ты не почувствуешь этого. И ты увидишь, что есть в этом справедливость, прямота, законы просто железные. Это невозможно объяснить. Невозможно, поскольку не достает тебе данных, которые ты можешь удерживать. И тогда могу тебе сказать, возьми здесь 10 килограмм куку, 10 чучу и так далее. И ты не знаешь, что это за слова, и что с того, что я тебе говорю, что-то взять. Тебе не достает ощущений. Да.
Мы сказали, что это свободный выбор человека в этой точке.
Да, и тогда он приходит к свободному выбору. Но пока еще нет у тебя данных, чтобы произвести свободный выбор.
Как человеку надо себя выстроить, когда он хочет сделать это действие? Он хочет включиться, но он знает, что есть опасность упасть.
Включиться во что?
Включиться в группу, видеть их как великих.
О, для этого даются тебе советы. Об этом ты спрашиваешь. Тогда вопрос твой прост. Как я могу включиться в группу в любом состоянии? Ну, скажем, в состоянии подъема, в состоянии падения, в состоянии, когда меня ничего не интересует и так далее, да? Это что-то другое уже.
Угу. Мой вопрос. Я так понял, что человеку просто надо делать, как они делают с младенцем, даже внешним образом. Они делают действие, я делаю действие.
Не я делаю действие, я действую, находясь у них, внутри них. Не то, чтобы я повторял за ними, я действую. Я хочу отделиться от них.
То есть вместе с ними.
Да, именно внутри них.
Но человек из предыдущего опыта, он знает. Даже он решил, он с ними хочет что-то сделать. И вот в момент решения он сбегает.
Правильно, потому что дают ему увидеть, насколько он находится не в этом. И что его знания превышают действия.
И вот здесь вопрос, что человеку поможет?
Или же он приходит, а затем оправдывает себя, чтобы уйти? Есть всевозможные виды.
Ну, вот точно в этой точке, чтобы помочь ему не развернуться, не уйти, оправдав себя, а именно сделать внутри них это действие, именно сделать это действие.
Только подготовка, насколько он связывает себя с товарищами. Нет ничего другого.
Что это значит подготовка? Он находится в путанице, у него головокружение, он не может выстроить, как это действие с ними вместе сделать, чтобы он сумел согласиться в этот момент. Какова подготовка?
Связь с ними, важность, создать какие-то условия, которые не позволят ему убежать. Короче, когда он знает себя и пытается сделать что-то, чтобы удержало его в этом месте. Сделать для себя, может быть, иногда какие-то соблазны, но остерегаться, чтобы эти соблазны чем они обеспечивают его задержку там, что он там остается в группе? Не делает ли это он уже ради другой цели? И может быть даже это хорошо, потому что иногда привычка становится второй натурой. И тогда, несмотря на то, что он хотя бы так привыкает, а затем уже может добавить намерение. И уже работает в более внутреннем состоянии. Но, по крайней мере, выходит и делает это по неволе. Мы не можем обязать человека делать это как раб, как какой-то осел, производить эти действия. Но для себя он может. Да.
А что делать, если у человека есть уже многолетняя привычка сбегать?
Ты сделай как с ребенком. Ты хочешь привести ребенка в какое-то место, а он не желает. Что ты говоришь ему? Идем туда, я тебе куплю мороженое. Идем туда, мы по пути посмотрим какую-то интересную игру, еще что-то. Ты соблазняешь его. Ты желаешь привести его к чему ты хочешь, но ты знаешь, что ты должен этому ослу дать его ясли, и тогда он будет крутиться и идти за этим. И так ты говоришь маленькому ребенку, там в пути есть что-то, купим тебе что-то. Да?
Да. Но если я так привык убегать от этих состояний, что я себя оправдываю.
Зло лишма, он приходит к лишма. Ты не берешь в расчет свет, возвращающий к источнику, а он пока что действует, даже если ты не стремишься к правильной вещи. То есть стремиться к правильному с помощью правильных средств. Когда ты кормишь своего осла. Хорошо, но пока что он привыкает идти по этому пути. Он привык. Ты взял его 10 раз с одного места на другое, и он не желает получать, а только потому, что получил определенный вкус, он уже привык. И ты уже не должен обязывать его идти в 11-й раз, потому что он знает, что он в пути что-то получит. По крайней мере, хотя бы что-то, и немного меньше, немного меньше. Хамор, осел, получает ту же пищу в яслях, но он помнит, что он сделал это 10 раз, и человек, который сопровождал его, он уже начинает получать этот разум, принимать разум человека, потому что действует свет. Осел начинает принимать разум человека, Творца. Потому что все эти действия нужны для того, чтобы в конце прийти к чему-то возвышенному. Стать человеком. Когда ты думаешь, ну что мне с того, что будет с того? Пока что свет действует, будет у тебя. Перейдем к следующей части.
Мы переходим к следующей части урока.